Друзья, всем привет! У нас радостное событие. Во-первых, наш подкаст выходит уже полгода. Это круто. А во-вторых, мы попали в номинацию на премию Russian Poker Awards в категории «Лучший покерный YouTube-канал». Там будет голосование, и я вас прошу проголосовать. Ссылка в описании. Будем очень благодарны за каждый голос, как уже благодарны за каждый лайк, каждый колокольчик и каждую подписку. Нам с вами приятно. Надеюсь, вам с нами тоже. Голосование продлится до 20 декабря. Голосуйте, там все очень просто. Ну и поболеем за нашу победу.
Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе «Пипи Покер». 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании.
Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Продолжаем общаться с самыми крутыми российскими представителями покерного комьюнити. Сегодня у нас в гостях создатель сайта «Покеров» Андрей Докторов. Андрей, привет!
Привет!
Традиционно попрошу всех подписаться, поставить лайки, вот это все. Слушай, я столкнулся с большой проблемой. Когда я готовился к интервью, выяснилось, что про тебя практически ничего нет в интернете. Поэтому очень любопытно. Во-первых, это сознательный уход какой-то такой в теневую сторону, или просто так получилось, что ты все время был где-то над схваткой?
Ну, тут я, скажем так, есть всего понемножку. На самом деле, в последнее время вся моя деятельность была довольно-таки, скажем так, закулисной. И, ну, все дела, которыми я занимался, они касались всяких, ну, не публичных процессов. Не то, что они специально не публичные, но это просто были в основном всякие технологические разработки и так далее. И с такой активной интернет-жизни я уже лет 5 как точно ушел, и, а может даже больше. То есть, если когда я начинал, и мы начинали комьюнити, ну, это было естественно все, ну, как бы на публике, публично записывал всякие видео, писал статьи, то потом просто деятельность поменялась, и поэтому, я думаю, оно все немножко ушло в социальные сети скорее больше. Поэтому, если в социальные сети-то посмотреть, я там есть.
Но ты по-прежнему имеешь отношение к сайту?
Имею, да, но больше как уже, в принципе, довольно-таки пассивное отношение.
Угу. А вообще, тогда расскажи, как все начиналось, как ты это придумал и почему именно покерный сайт? Ну, то есть ты мог просто играть в покер, мог там... Тогда я так вот, знаешь, по всем разговорам с людьми понимаю, что это была просто золотая жила, но ты решил делать сайт. Почему?
Да, ну, начиналось так, что, в принципе, вот я когда еще учился в университете, ко мне, ну, в нескольких, скажем так, кругах замелькал покер. С одной стороны, мне товарищ предложил, говорит, вот смотри, покер, интересная тема, давай посмотрим. С другой стороны, в том же универе тоже как-то познакомился с человеком, который уже играл, и, ну, играл довольно успешно, зарабатывал, ну, немало, а даже много, а для меня очень много по тем меркам. И, ну, я начал интересоваться, узнавать что да как. Вот, сначала мы начали там раздел вести на киберсайте, потом поняли, что надо уже как-то и отделяться. И, в принципе, начал я и с игры тоже. То есть, безусловно, нужно было понять, что да как, да и, в принципе, потому как я познакомился, это меня интересовало именно как способ заработка денег, которых тогда у меня было крайне в обрез. Вот, и я начинал играть с каких-то там 10 баксов бесплатных, помню, что там накликивал, потом куда-то перешел в покер-рум. То есть я, в принципе, начал с игры, но параллельно так, я думаю, и сложилось, что начал немножко и как бы сайт делать, и быстро узнал, что такое аффилиат и так далее. И это мне, безусловно, очень помогло, потому что играть было довольно-таки непросто эмоционально. То есть немного сложновато я переживал качели даунстриков, которых не избежать. Вот. И в итоге, балансируя между деятельностью, скажем так, околопокерной и самой игрой, меня постепенно, естественно, вынесло больше в создание комьюнити, создание сайта и создание каких-то услуг для игроков.
Ну, это как раз неестественно, потому что мало кто так сделал еще. То есть, видимо, у тебя какая-то жилка была, которая позволяла именно в бизнес все это превратить.
Ну, да, это точно была. Я и учился на бизнес, и, в принципе, уже в те времена пытался строить, ну, не пытался, у меня даже уже были какие-то свои небольшие аффилейтские начинания. Но это, кстати, тоже помогло, в общем-то, что я с аффилиейт схемой бизнеса уже был знаком. Мы тогда строили SEO-сайты на другие тематики и, в принципе, уже начинали там немножко зарабатывать. Вот, и поэтому, ну, для меня уже тоже это была такая известная тема. И, ну и да, я очень активно пытался найти какие-то способы заработка в интернете. Тем более мне повезло, что я еще мог сам как-то делать сайты, умел. То есть мне было довольно легко, не имея ничего, хоть что-то построить просто своими руками. Да, и, наверное, все сложилось, да, к тому, что была и возможность, и желание превратить это в бизнес, да.
То есть выиграть ты ничего не успел вот с этих $10 бесплатных? Или все-таки были какие-то заносы?
Не, ну что-то я успел. Таких прям заносов, наверное, я уже не помню. И я играл в основном в кэш. В принципе, ну, более-менее плюсово. Ну, то есть, высоко по ставкам я не поднялся. Но на каких-то там начальных уровней я побил. И что-то там зарабатывал. Но ничего такого внушительного.
Ну, а когда покеров стал бизнесом? То есть, наверное, сначала это все-таки было больше хобби же, а потом в какой-то момент превратилось в главное дело.
Ну, было хобби, были попытки. Я уже не помню, если честно, по времени, сколько занял вот этот этап попыток и так далее. Единственное, я помню, что, наверное, какой-то ключевой момент вот мне запомнился, что я помню, у меня было какие-то первые одна или, может быть, 2000 накапало на аффилиат аккаунт, и уже тут смотрю, что-то такое существенное, и я помню, мне закрывают аккаунт и начинают что-то обвинять меня, что что-то я там неправильно сделал или какой-то там скам. И я помню, как я писал такое большое, такое прям все свои умения английского и бизнес-языка применил, чтобы объяснить им, что я тут потенциально их будущий партнер, и что никак нельзя меня лишать этих денег, и что надо со мной работать и так далее.
Это вы на PokerStars?
Нет, это был PokerRoom.com. Это еще, мне кажется, ну, в те времена он был такой один из самых основных на OnGame. Вот, я помню, у меня получилось тогда их убедить, и я их получил. Ну, и как-то, не знаю, мне кажется, вот это у меня в голове какая-то отправная точка, что да, оно как бы пошло. И потом, я помню, начались какие-то регулярные вот платежи, что-то 1-2 тысячи в месяц, что уже довольно значительно. Я понял, вот, что с этого можно стартовать, ну и плюс появилось что-то, чтобы кому-то что-то заплатить, нанять и так далее.
То есть тогда еще старзов даже не было? Это вообще какая-то, получается, 2004-2005 год?
Ну, это где-то там. Тогда, во всяком случае, королем был партипокер. Я точно помню, что вот мой знакомый, которого я первого встретил на партипокере, очень успешно играл. Вот. Старзы уже как-то на арену вышли позже. Не знаю, были ли они вообще или нет, но тогда партипокер был полностью доминировал. Я еще даже никогда поверить не мог, что кто-то его как-то может свергнуть, потому что он был полностью занимал весь рынок, казалось.
А вот с приходом Poker Stars, Full Tilt, сильно поменялся рынок и вообще в целом взаимодействие, в том числе с твоим сайтом?
Слушай, ты мне немножко заставляешь мой мозг перегреваться. Мне кажется, он уже давно стер всю эту информацию. Это было, я не знаю, 15...
Вот ты повторяешь слово-слово то, что говорил Александр Кострицын мне в прошлом интервью. Он тоже говорит, блин, это я должен вспомнить, что было в 2005-м. Не, невозможно.
Да, 15 лет назад это сложновато. То есть я помню, что доминировал пати-покер. Но я тогда с ними еще не сильно там сотрудничал. Я помню, начинал с Онгейма. Потом, когда начинал Poker Stars, ну, я не помню. Потом я помню, что по основным партнерам явно стал уже Poker Stars. И мы с ними работали максимально. Full Tilt особо я никогда... Ну, опять же, это касалось меня. Это не всегда именно так, как на рынке было.
Расскажи вот просто для человека, который, допустим, не очень в курсе, в чем плюс аффилейта? То есть что ты даешь и почему люди к тебе приходили для того, чтобы играть?
Ну смотри, тут есть несколько моделей, так скажем. Обычная модель аффилейта, она заключается просто в том, что я рекламирую товары, и люди идут просто по баннерам, потому что они увидели рекламу. То есть они даже... Для них не существует аффилейт, не аффилейт. Они просто...
То есть они не получают каких-то бонусов из-за этого, там, дополнительного...
Не, по обычной модели ничего не предусматривает никаких бонусов. По такой модели работает там пол интернета, Amazon и так далее. То есть там люди не знают, что есть какая-то аффилейт-ссылка. Они просто видят рекламу, говорят, хороший продукт, идут пользоваться. И так было поначалу. В принципе, поначалу, когда мы начинали, еще никаких рейкбэка, всего этого не было. Вот. Другое дело, что покер такая штука, что... что она про деньги, про заработки, про довольно-таки большие деньги с одного клиента, и поэтому вот эта модель того, что часть заработка хорошо бы платить самим клиентам, чтобы они были через тебя, она очень быстро пришла. И плюс, ну, учитывая, что есть комьюнити, есть личные отношения, это стало возможным. И так пришла, скажем так, такая уже модель с рейкбэком, которая, в общем-то, далеко не всем самим рубам-то и нравится. Многие пытались запрещать и запрещают до сих пор. Вот. Но у нас она, по сути, прижилась. Ну и так родились, по сути, аффилейт как такой партнер игрока именно в плане сделок тоже. Тогда такая модель родилась. И... Ну и, по сути, со всеми более-менее проигроками сейчас уже без этого нельзя себе представить, что ты играешь. Просто так.
А ты же ездил по конференциям мировых аффилейтов, насколько я знаю, да? То есть изучал международный опыт.
Ну, конечно, да. Конференции, они-то такие чисто локальные были только там в самом начале, а так они глобальные. Ну, как глобальные? Они в основном вокруг, в принципе, все в Европе проходили. Потому что в Америке это все было зарегулировано, там особо никого не было, а все операторы, они были, это Швеция, Израиль, вот такие два основных хаба, то есть здесь все компании. Поэтому все эти конференции были в Европе, да, ну и там собиралась вся индустрия плюс-минус.
Что ты от этого получил? Ну, то есть были какие-то вещи, которые ты интегрировал в свою работу после этих конференций?
Ну, конечно. По сути, самое главное – это съездить там на первые конференции, где получаешь все личные контакты, знакомишься со всеми румами. Ну, и тогда уже совсем по-другому идут с ними отношения строятся. Когда это уже какая-то личная встреча, когда это куда-то сходили, пообщались. Установили контакт, безусловно, без этого какую-то серьезную компанию построить сложно, потому что все сделки там, доступы, это все гораздо легче, когда есть личные отношения. А потом ты ездишь уже просто по инерции, чтобы их поддерживать, по сути. Потому что, ну, игроки на рынке не так быстро меняются. В смысле, румах.
Ну, кстати, вот сейчас как раз такая ситуация, да, когда в России идет передел после ухода Poker Stars. И, ну, я не знаю, насколько ты сейчас внимательно за этим следишь и в этом участвуешь. Но можно сказать, что вот то, что сейчас, похоже на то, что было тогда в середине 2000-х?
Слушай, если честно, сейчас я уже не особо слежу. Сейчас я только так.
По чуть-чуть.
По чуть-чуть.
Хорошо. А, про рейкбэк. Вот мне сказали, что ты тогда давал чуть ли не самый большой рейкбэк в российском комьюнити. Правда это или нет? И было ли это сознательно?
Да не, я не то, что самый большой давал. Наоборот, мы поначалу еще пытались, когда мы работали, мы уже плюс-минус начали успешно работать без рейкбэка. И потом уже нас начинали подрезать те, кто, у кого не было никаких сайтов рекламы, а только рейкбэк и был. И поначалу, я помню, мы там бороться пытались как-то с ними, но потом, в общем, поняли, что это все бессмысленно, и включились, скажем так, в игру. И тогда, да не знаю, я думаю, были разные периоды. Когда-то были у нас самые лучшие сделки, когда-то нас перебивали. Но всегда были какие-то, кто демпил, я думаю, выше. Потому что когда, опять же, ну, демпингуют только те, кому, у кого, по сути, кроме этого нечего предложить. Ну, иначе бы какой смысл отдавать слишком много. А так как у нас все же был сайт, комьюнити, какие-то обучающие материалы, но у нас было достаточно какой-то ценности, кроме этого, поэтому вряд ли мы там демпинговали. Опять же, ну, это еще какие-то первые годы. Потом, когда уже вся игра переключилась исключительно в сделки, там уже, ну да, там уже сами сделки были, ну, задача была самые максимальные сделки делать.
А ты хотел сделать сайт как раз, чтобы в нем было много всего, да, и обучающие вещи, и какие-то, может быть, блоги, то есть, ну, такое большое получилось пространство медийное, не только взаимодействие с покер-румами.
Да, ну, были разные этапы. То есть, поначалу это был сайт такой новости, потом мы стали добавлять больше каких-то обучающего контента, в основном у нас были вот вводы, школа, что-то такое. Потом мы постепенно начали переходить в модель блогерства, мы хотели перейти, и, в принципе, какое-то время успешно мы были. Вот когда у нас Макс Кац писал и, ну, многие другие, скажем так, про. Вот, одно время эта модель очень хорошо, успешно работала. Потом как-то уже все начали уходить как-то с такого публичного пространства и, скажем так, вернулись уже, сайт уже превратился так в немного новости, но в основном сделки, информация по разным полям там и так далее. Сейчас это, скажем так, еще больше, наверное, углубилось, и сейчас даже сайт вообще не так-то и нужен. Больше всякого общения происходит в том же Телеграме, в разных группах и так далее.
Давненько у нас не упоминался Макс Кац. Просто одно время в подкасте чуть ли не каждый гость вспоминал обязательно Кац. Но даже возник вопрос такой типичный, типа Кац красавчик или нет? Вот, расскажи, у тебя с ним взаимодействие было каким?
Ну, у меня с ним было много разных взаимодействий. И, ну вот, какое-то время он был самым популярным блогером у нас на сайте. И, ну, в этом плане мы с ним сотрудничали. Потом, когда он делал свой фонд, я в его фонде участвовал во многих сделках. Какие-то, может, еще были... Ну, в принципе, мы с ним довольно много делали вместе, когда я... Ну, когда оба были активны, скажем так, в покере.
Интересно, что теперь действительно оба не очень активны. То есть мы такой ностальгический выпуск сейчас практически делаем. У тебя есть, кстати, ностальгия по тем временам? Или ты сейчас больше доволен жизнью?
Ну, одно другому не мешает. Я больше доволен жизнью в любом случае. Ну, это как бы философская позиция, поэтому я вообще не сравниваю, хуже, лучше было, стало. Вот, но времена, опять же, смотря какие те. Безусловно, я супер доволен, ну, тем, как это все было, как начинал, как начиналось комьюнити и так далее. Я думаю, было интереснее, безусловно, когда это не было зарегулировано, когда были живые турниры, когда были какие-то встречи, когда было активное комьюнити. Это было более интересно, чем все закрыто, просто бизнес, сделки, SEO. Вот. Но всего есть свои прелести, не знаю. Когда-то интереснее с людьми общаться, когда-то интереснее познавать какие-то тонкости и бизнеса. Поэтому. Но, безусловно, так скажем так, что те люди, с кем я начал работать, ну, еще тогда, до сих пор в моей жизни, ну, большую часть, на самом деле, моего круга составляют люди, как-то связанные с покером. Причем с некоторыми я даже познакомился и начал общаться уже там только сейчас, а раньше мы и не были знакомыми, но мы все равно вокруг покера. То есть оно все кружится все равно оттуда.
Ну, интересно, что тогда вот все играли, в том числе учредители топовых ресурсов наших, а ты, я так понимаю, практически не играл. То есть ты, может быть, не очень азартен, и почему все-таки, занимаясь этим, ты был далек от игры самой?
Ну, я сразу, в принципе, четко понял, где моя просто сильная сторона. И я четко понял, что я эмоционально не хочу переживать качель. И поэтому я как бы начинал с игры, как и все. Но просто потом сделал четкое решение, что играть не мое, я сфокусируюсь на создании сайта. И потом ему следовал, потом поигрывал для фана, да. Сейчас тоже иногда могу что-то вдруг открыть, поиграть, но регулярно нет.
Интересно. Просто ты, наверное, первый человек, который так вот спокойно об этом говорит, типа, ну, играть не мое. При этом покер, да, он же там дико завлекает вот этой своей эмоциональностью, адреналином постоянным. Сложно, сложно вот так вот трезво на это смотреть. Респект в этом смысле. Хорошо, ну а все-таки что сейчас тогда? То есть ты сейчас с покером как-то взаимодействуешь или это совсем не покерный проект?
Не, сейчас я полностью ушел в другие сферы. Уже лет 5, наверное. Фокус полностью на новых проектах.
И что это за проекты? Можешь рассказать?
Могу. Какое-то время я... Ну, скажем так, это если немножко из истории, что одно время я ушел, как я думаю, может быть, будет близко многим из покера в крипту. И занимался там чем-то, пробовал, экспериментировал. И последнее время вот строил проект в сфере DeFi, такой стартап. Вот. Но пока он и остался стартапом. Пока еще ищем себя. Вот. А в принципе основной мой фокус — это проект Harmony AI. Это очень интересный проект. Мы строим искусственный интеллект, который раскодирует мозги человека, который может по внешности определить параметры мышления человека и предугадывать его поведение во многих ситуациях.
Звучит страшно. Типа это роботов.
Звучит страшно и интересно, я бы сказал.
Ну и насколько далеко вы в этом продвинулись?
Ну, мы продвинулись довольно далеко. Создание технологии, конечно, заняло несколько лет. Вот о чем я и говорил, что я был сильно-сильно в танке и сильно ничего не было видно публично, но вот сейчас мы активно запускаем наши первые, скажем так, уже продукты на основе этой технологии. И вот.
А где, запускаем, где, но... где это может помочь?
Это вообще может помочь. Мы запускаем это пока для компаний. В первую очередь для отделов продаж. Да, где, по сути, продавец может просканировать фотографию клиента и узнать, как лучше ему написать первое письмо, как лучше к нему обращаться, как ему лучше звонить, писать. Ну и так далее, по всему циклу продаж получает персонализированные советы. Но в общем и целом, на самом деле, это применимо, грубо говоря, вообще к очень многим сферам, где задействованы люди, по сути.
То я есть, подумал, это можно... для покера же тоже подходит. Сканирует тебя программа, смотрит, насколько ты предрасположен к блефу, насколько ты сильно там волнуешься.
Ну, так и есть. Я, в принципе, задумываю покерный продукт тоже, как бы всему свое время. Единственное, что она немножко не так работает. Она не оценивает то, волнуешься ты, не волнуешься, или там, что у тебя сейчас с тобой происходит. Мы оцениваем, скажем так, хардвер твоего мозга, как он был, как он, ну, с каким ты рожден. То есть вот эти наши настройки мозга, такой, скажем так, дизайн нашего мышления, он, мы с ним рождаемся и живем. И их есть множество видов.
И это не меняется на протяжении жизни.
И это не меняется, да. И это можно определить. Можно определить это, послушав, как человек разговаривает. Можно определить вот по внешним признакам. То есть есть несколько методов.
Ничего себе.
Вот, но да, и по сути, когда зная вот эти переменные мышления, можно определять тенденции. Вот что человек в этой ситуации склонен сделать. Ну вот, например, есть негативист, есть позитивист. Позитивист ставит цели обычно, там, или что-то хочет сделать, там, что-то надо создать, какое-то решение, добавить что-то. Для него, то есть, оно готово, когда мы сделаем вот это. А негативист, он видит наоборот, чего не хватает, видит проблемы в мире. То есть для него это готово, когда решены вот эти проблемы. То есть он фокусируется не на решениях, а на проблемах. Ну, только одна переменная. И у нас всегда в мозгу она включена или туда, или туда. И таких переменных есть ряд. И вот, зная эти переменные, можно делать выводы о том, к чему человек склонен или нет. Вот. И... Да, для покера был бы очень интересный продукт на самом деле, потому что знать вот эти тенденции о человеке, я думаю, очень-очень полезно может быть при игре. Тем более, ну, наверное, для какого-то офлайна, для про-сегмента это может работать, когда все лица известны, по сути, лица известны, мы можем определять.
Мне кажется, такая штука должна быть в итоге запрещена, потому что это как будто проникновение в твою душу, в твой мозг, то, что ты не хочешь показывать, а это открывает.
Ну да, это проникновение в твой мозг, безусловно. Но почему запрещена? Все пользуйтесь, знаете. Причем тут что важно? Что важно это знать на самом деле про себя, потому что тогда можно адаптировать и знать свои тенденции, и знать, например, свои склонности и к ним свою стратегию тоже подстраивать. И, конечно, хорошо это знать для других, ну, про других, чтобы примерно понимать, ну, чего от них ждать и, скажем, читать их с этой стороны. Так что, да,
рано или поздно, насколько наука, надеюсь, конечно, что мы дойдем. Насколько наука продвинулась, и, знаешь, вообще вот думаешь... Типа там, вот здесь у нас дороги плохие, вот здесь у нас там мусор не убирают. А в это же время искусственный интеллект может прочитать, к чему ты предрасположен, и на основе этого выдать тебе программу. Боже мой, сложно, сложно это уложить в голове.
Да, просто при том, что это же используется. По сути, подобные технологии, я не знаю, ты сам слышал, есть Cambridge Analytica, была такая компания, которая как-то Трампа там привела к власти, еще что-то. Брекзит это организовали с помощью нее. Это вот подобные технологии, которые по разным данным, ну, они просто оперировали данными с Фейсбука, там как-то их насобирали миллион, определяют вот эти поведения человека, тенденции, и, ну, и, скажем так, направляют это поведение в нужную сторону. И, по сути, что? Покеристы делают так же, как бы эти хады все. Они выдают тебе какие-то параметры по игроку, но просто основываясь на его поведении. А у нас такая история, что тут даже ни поведение, ничего, никаких данных не нужно, просто прям лицо и есть выбор, и есть о чем подумать.
Фантастика. Где ты всем этим занимаешься? Где ты сейчас живешь?
Я живу в Риге, куда я, собственно, и после небольшого отъезда вернулся и занимаюсь здесь.
Там комфортная среда для вот таких вот стартапов, для интересного бизнеса?
На мой взгляд, да. Если честно, мне кажется, что как бы сейчас при уровне удаленки, инструментов, интернета, там почти любая среда, она комфортная. То есть очень много можно сделать удаленно, и не так сильно надо привязываться к тому, что там есть у тебя во дворе. Это раз. Например, вот я тем-то живу сам в Риге, но, например, на местный рынок, на латвийский никогда и не работал. То есть всегда все вещи, что я делал, какие-то другие онлайн-истории. Ну, понимая, что там местный рынок небольшой. То же самое в плане, например, сотрудников и так далее. Да, тут как бы может быть не очень много прям суперспециалистов, но есть удаленка, это все решаемо. А в остальном как бы баланс комфорта, налогов, понятной системы меня лично устраивает.
Мне тоже Рига очень нравится. Ну вот, не знаю, там я был раза три, мы с Джипси обсуждали много тоже, да, он в Риге живет. Кстати, не знаю, общаетесь вы или нет, все-таки.
Видимся, бывает, да.
А, бывает, да, это хорошо. Вот, расскажи твой взгляд, вот то, что за этот год произошло, сильно ли повлияло все-таки? Я вообще не знаю, ты чувствуешь себя русским или латышом, или вообще что-то среднее? Как это можно описать?
Да, слушай, это можно описать... Я чувствую себя человеком.
Человеком, блин, просто идеальный ответ. Я бы так же ответил.
Потому что я никогда не мог понять, то есть для меня такие понятия... Все перемешалось. По сути, страна, в которой я, грубо говоря, родился, не существует. Как бы говорю я на одном языке, живу вроде как бы в стране с другим языком, при этом там, я не знаю, работаю вообще в третьей всей сфере, которая еще с третьим языком. То есть у меня настолько все перемешано, что я себя не ассоциирую ни с каким какой-то страной. То есть я в Россию приезжаю, я там гость, тут я как бы местный, но при этом я не латыш. В Европе я везде езжу как там европеец. Ну, поэтому я, если честно, вообще не ассоциирую себя конкретно со страной. Поэтому у меня в какой-то степени, можно сказать, там нет родины, а с другой стороны она как бы много где.
Ну, а чтобы жить в Латвии, нужно знать язык? Или русского и английского вполне достаточно?
Русского и английского вполне достаточно. Язык знать, в принципе, ну, полезно, удобно бывает. Но не критично. То есть я знаю многих, кто и без языка живет припеваючи.
Ну а вот дети, сколько лет у тебя детям, кстати?
У меня 13, 7, 4.
О, класс. То есть это уже там и школа, и садик. Как вот там происходит все? На русском или тоже на латышском?
Это вообще на английском. То есть я их в международную школу отдал, поэтому Поэтому на английском и, по сути, русский и латышский учат как уроки.
Круто. Вот так и должно быть. Блин, так все просто. На самом деле, чего заморачиваться. Но понятно, что над этим обычно заморачиваются государства, а не люди. И государство пытается объяснить, вот это правильно, а вот это неправильно. Человек-то, естественно...
Да, я тоже думаю. Ну, мне это тоже абсолютно... Ну как, с одной стороны, понятно, откуда это. И, на мой взгляд, это один из каких-то низших, опять же, мотиваторов, когда больше не о чем говорить, давай говорить про какие-то национальности и так далее, и цвета, и прочее. Ну, только это когда нет более какой-то нормальной повестки. А так, я думаю, что ну, мы все люди, и так и надо жить. Вот эти все разделения, они ни к чему хорошему не приводят.
Интересно. А ты в хоккей играл в детстве, насколько я знаю?
Ну, в хоккей играл я не в детстве, а, скажем так, уже в конкретно взрослом возрасте. Ну, да, несколько лет играл, супер-мега активно. Этот хоккей, мне кажется, такой спорт, который, ну, просто поглощает полностью, если...
Ну, как любой спорт, если им
интересно. Ну, не знаю, не знаю. Мне как-то было, я и другие спорты тоже пробовал, но как-то не было такого.
То есть ты не занимался профессионально, просто играл для себя?
Не-не, профессионально не занимался, играл, начал для себя как-то вроде попробовать, но потом меня там затянуло, что я там по 4-5 раз в неделю на лед как бы супер затянулся, несколько лет играл, но потом приоритеты немножко поменяли.
Угу. То есть сейчас этого нет уже?
Сейчас нет, у меня там была травма, потом дети, было вообще не до этого, потом я вроде как начал, началась корона, и после короны вот я опять не начал. То есть тут надо так, войти в ритм. Ну, посмотрим.
Мне просто кажется, что хоккей такой вид спорта, которым не очень просто заниматься. То есть нужна вот эта вся экипировка, таскать с собой гигантский баул, нужна компания, нужен лед. То есть ты не можешь просто играть в хоккей типа для себя.
Она требует много, и поэтому еще и... Когда возникает вот это желание хорошо играть и лучше играть, то еще и тренировок надо довольно много, потому что там еще и навыков надо разных, и катание, и владение, и броски. То есть нужно очень много навыков нарабатывать. И поэтому, но я тебе говорю, какая-то магия в хоккее есть, что он затягивает, ну, просто до фанатизма. Почему-то. Но в него сложно играть так на расслабоне два раза в неделю. Ну, во всяком случае, ну, мне, но я таких людей много знаю.
Ты ходишь там на «Динамо Ригу», например?
Раньше ходил. Сейчас, в последнее время, ну, нет, уже несколько лет как-то болеть как-то не так интересно. Хотя одно время было интересно ходить.
Ну, вообще, в Латвии хоккей, футбол, баскетбол, что там главный вид спорта?
Нет, 100% хоккей. Тут хоккей абсолютно номер один. И, ну, и да, Латвия же даже на мировом уровне играет довольно-таки солидно. Вот. Да. Ну, и по популярности точно хоккей самый первый, потом, наверное, баскет, и потом только футбол.
Мне жаль, потому что я футбол люблю больше всего. Я всегда всех агитирую за футбол. Нет, но баскет и хоккей тоже прекрасны, конечно, но, по-моему, не сравнится. Не знаю, сейчас чемпионат мира идет по футболу. Вообще, ты, кстати, как, смотришь или не очень?
Не-не, я предпочитаю участвовать, а так смотреть. Как-то много других интересов, куда время потратить. Смотреть не получается.
А ты спонсировал детскую команду хоккейную?
Да, было дело.
Да, расскажи. Откуда ты об этом узнал? Ну вот я пытался все-таки найти какие-то отрывочные сведения. Это была благотворительность такая, да?
Ну да, да. Какое-то время поддерживал тут. Ну я, в принципе, тренировался с тренерами, видел, насколько они как бы самоотверженно и четко работают. Ну и поддерживал их, да, детские команды.
И это сейчас тоже закончилось?
Пока да.
Ну, интересно, расскажи, просто некоторые, знаешь, тоже этим увлекаются, как бизнесом, там, устраивают из этого для себя чуть ли не главное дело, там, вот есть у нас в футболе Сергей Галицкий, допустим, он взял, создал клуб, он построил стадион, он сделал академию. Тебя это не так увлекло?
Не, это, во-первых, это, конечно, классно, но я еще, наверное, не на том этапе. То есть, я думаю, если Галицкий или там кто-то, у кого, кто уже, скажем так, во-первых, кто уже имеет очень много ресурсов и сделал какой-то свой там деловой вклад, и теперь его интерес больше в таком вкладывании в среду, в следующее поколение, я думаю, я просто еще не там. Я думаю, что я там буду, но пока у меня в приоритете, скажем так, творчество и еще создание своего, ну, вклада продуктивно. Вот. Ну, и я еще не на том уровне ресурсов, чтобы стадионы строить и прям так команды серьезно содержать.
Но ты чувствуешь, ты сказал, я там буду. То есть ты чувствуешь, что вот этот путь, он точно совершенно тебя приведет к богатству и к успеху?
Я уверен, да. Ну как, я в основном я в этом не сомневаюсь, скажем так, и делаю максимум, чтобы это случилось.
На протяжении всей жизни, с момента создания покер-оффа, тоже все шло так вот по восходящей? Или были какие-то моменты, когда ты разочаровывался, когда все падало, все не получалось?
Да, моменты такие не то, что были, они постоянно происходят. Ну, опять же, я не стремлюсь как бы просто зайти в какое-то комфортное положение и там вот сидеть. То есть так можно было сделать, но, наверное, совсем не моя модель игры и жизни. Поэтому я как бы много чего пробую и в общем-то, ставлю ставки, грубо говоря, в бизнесе на какие-то компании, свои дела довольно... Ну, крупные, и далеко не все играют. Поэтому, ну, качели продолжаются. И, несмотря на то, что я перестал играть в покер, чтобы не было качелей, они все равно есть, этого не избежать, конечно, не играя в покер. Но нет, это нормально, и я думаю, что, ну, и взросление, какой-то личный рост, он в этом и заключается, чтобы уметь переживать все более и более серьезные как бы вызовы, и при этом вставать идти дальше.
То есть стабильность неинтересна?
Нет, стабильность неинтересна. Я не знаю, я не вижу, что жизнь – это про стабильность. Я думаю, что мы как акула. Или вверх плывем, а если останавливаемся, то тонем.
Но при этом есть семья, есть люди, которые от тебя зависят. Все равно надо же, чтобы у них точно все было хорошо. Для этого у тебя все должно быть хорошо.
При этом это вот как раз играть надо во все. Игра – это про гармонию, не про деньги. Это далеко не только про деньги. Одними деньгами ты сыт точно не будешь. И да какой смысл там зарабатывать все больше и больше? Я вот об этом и говорю, что я мог... Ну, можно выбрать такую, что там... Вот у тебя там какие-то дивиденды капают, и сидишь спокойно, в комфорте, ни о чем не думаешь. И, ну, еще можно тогда и не заводить никого, жить одному еще, чтобы не было проблем. И детей лучше не надо, чтобы там совсем этим не решать. Тут как раз, я думаю, интерес в том, чтобы все... Ну, важные сферы держать гармонии, во всех там развиваться, во всех свои вызовы решать. Ну, я именно в этом вижу, скажем так, ну, не то, что победу, потому что, ну, нет такой какой-то конечной победы, но вот победу каждый день я вижу именно в этом.
Трое детей – это сложно?
трое детей – это круто. Но это я не вижу, что это сложно. Ну, как бы, надо много чего организовать, но мне кажется, это очень круто. В принципе, вообще дети и семья, опять же, какая-то уже неотъемлемая часть жизни, но она такая, ну, тоже супер важная, и она супер много чему учит, и как наблюдателя, и как, ну, в решении каких-то вызовов. Ну, мне в это тоже очень-очень нравится играть, так скажем.
Ты еще хочешь или этого достаточно?
Я не против. Но я думаю, пока в планах нету. Пока вот у нас собака появилась еще 2 недели.
О, класс.
Поэтому у нас теперь...
Она, да?
Да.
Понятно. Теперь у меня просто, знаешь, все время была одна собака, а тут я случайно взял вторую совсем недавно. И это очень сильно меняет жизнь. Это вообще, это, мне кажется, больше, чем второй ребенок меняет.
Слушай, у меня никогда не было собак вообще. И она появилась тоже магически там за пару дней. Ну, относительно случайно. Но вот уже какой месяц.
Это, ну, мы ее слышали. Мы ее слышали в эфире. Что за порода?
Лабрадудель.
О-о-о.
Смесь пуделя и лабрадора.
Класс. Лабрадудель. Еще название такое смешное. Да. Ну, понятно. В общем, дома у вас скучно не бывает, судя по всему.
Да и вообще. Дома очень весело.
Даже странно, что всего один раз за этот час тебя попытались вытащить из кабинета.
Не, поначалу слышно или нет, минут 15 непрерывно лаяла собака.
Да, я же говорю, мы слышали ее, конечно.
Потом дети, в общем, да. Поэтому я стою, чтобы побыть один в 5 утра, и хотя бы у меня есть 2 часика каких в тишине.
А что ты делаешь?
Я пью чай, иногда медитирую, иногда делаю какие-то дыхательные практики, иногда просто сижу в тишине, иногда пишу дневник. Но вообще супер-мега ценю и считаю, что это прям какая-то неотъемлемая часть, и вижу, что она очень сильно влияет на вообще состояние. Это вот утреннее время. Пока еще вот такая, я думаю, что утром тишина не только физическая, но и какая-то просто экзистенциальная. Пока еще там вся природа спит, и город, и все. Вот эти пара часов утра, они прям позволяют настроиться, как-то переварить все очень хорошо. И вот когда не получается такое, ну, из режима выпадаю, или какие-то поездки, еще что-то, прям чувствуется, что потом в какое-то колесо попадаешь, где не успеваешь. Что-то не успеваешь сделать или осознать.
Ну, вообще такой ритм жизни сейчас, что очень сложно остановиться на 2 часа, господи, это вообще невероятно много, и просто подумать.
Да видишь, не существует, я думаю, какого-то ритма внешнего. Мы сами себе в ритм задаем. Другое дело, что да, есть какие-то атрибуты, которые нас чаще сильнее, чем мы сами. Там телефон, оповещение.
Ну, конечно, работа, движуха. Опять же, дети. Ну, вот ты говоришь, не существует ритм, как бы детей надо в школу отвезти, там собаку надо погулять. Надо.
Ну да, но как бы это всегда было. То есть, если мы говорим именно сейчас, я думаю, сейчас для нас, ну, вот именно сейчас, там, последние лет 10, я думаю, вызов основной вот к ритму это. По сути, технологии. Это, ну, это да. Телефон в руке, это то, что тебе, ты всегда доступен, это то, что тебе там все время приходят какие-то напоминалки. Я думаю, вот это такой вызов текущего времени, с которым, ну, каждому из нас надо как-то, я думаю, справиться. А дети, остальное все, оно всегда было, всегда будет.
Ну да, просто сейчас, понимаешь, больше возможностей. Не знаю, как там в Риге, но в Москве ты пытаешься за день успеть там ребенка отвезти на 3 разных кружка, еще и расстояние, еще и пробки.
Не, ну в том-то и фишка, что в этом смысле Рига эффективный, ну, небольшой город, где, ну, пробок и такого довольно мало, и ты везде можешь за полчаса уж быть. И поэтому у меня это тоже один из плюсов того, что я здесь, а не в каком-то большом. В совсем большом городе это ну, как бы то, что жить можно довольно эффективно, успевая много чего. При этом, ну, не стоя очень долго в пробках и так далее.
Вот многие уезжают на море жить, например, и там понятно, что тоже комфортно и для детей, и для себя, но, наверное, там нет таких возможностей, какие есть в городе.
Я на море живу. У меня до моря 100 метров.
Ну, типа, подожди, Балтийское море – это не совсем то море.
Да. Не, ну, прям уж совсем, да. Ну, вот у меня тоже товарищ недавно переехал, ну, даже несколько на такое, совсем там в Испанию, на какую-то Марбелью. Ну, это не для меня, не знаю. Я, во-первых, я не стремлюсь, я не фанат вот этого всего тропического какого-то особого климата, что там не всегда тепло. Я вот люблю холод, я люблю зиму, там обожаю снег. То есть, и в принципе люблю сезоны, поэтому я не стремлюсь к пальмам и теплу, это раз. Ну, а два, да, хочется все же быть как-то в городе, в офисе. Ну и в каком-то хоть движении, может, там не в супермосковском, там такого у нас тут нет, но все равно, ну какой-то вот, опять же, работать я люблю в офисе, я там могу иногда
работать. То есть ты поработать. Ходишь в офис, да, это не да, то, что да, ты да. Там работаешь?
Не-не, я как бы, ну мне нравится, я считаю, опять же, опять для компаний, которые там куда-то двигаются, решают много всего и которым надо быстро адаптироваться, все же ну, сложно заменить это личное общение, личную коммуникацию. То есть удаленно работать, конечно, можно, но это все не то. Не та динамика, не тот, не та связь. Поэтому, да, я хожу в офис, ну, иногда, ну, раз в неделю, наверное, где-то дома работаю. А так, да.
Вопрос от людей, которые знают тебя очень давно. Зачем тебе борода?
Тепло вон. Да я не знаю, как-то отрастил, попробовал, мне понравилось. Мне кажется, без бороды я уж очень молодо выгляжу, если честно.
Ну, ты даже с бородой молодо выглядишь, честно скажу тебе.
Ну, вот с бородой мне как-то увереннее.
Да сколько тебе лет, кстати?
Дядя, мне 37.
37, ну, то есть ты старше меня, мне 34 вот скоро будет.
Так ну что... вот, а без бороды, я думаю, 27.
Понятно. Ну, насчет тепла, да, это прикольно. У меня есть друг, комментатор Михаил Мельников, который, кстати, тоже с Латвией сильно связан. Вот, и он говорит, что он когда бреется, ему холодно, реально. То есть он отращивает бороду, потому что без нее холодно.
Да, но я не сравнивал уже очень давно, но мне прям хорошо.
Прекрасно. Кого бы ты хотел увидеть в нашем подкасте? Мы, кстати, общаемся в том числе и с коллегами твоими. Вот Имант у нас был, если знаешь такого. Ну, Джипси, понятно. Может быть, тоже есть люди, которые для тебя интересны, которые у нас еще не бывали.
Я не знаю, бывали или не бывали, но вот... На мой взгляд, интересные люди, с кем я в последнее время, во всяком случае, общаюсь. И кто был в покере, а сейчас уже в основном не в покере, например, Илья Тишмиплис. Я не знаю, был он у вас?
Нет.
Вот. Ну, это на самом деле вот пример такого контакта, который, с кем мы общались в покерные времена, там совсем чуть-чуть. А последнее время вот как-то... Опять начали и заобщались уж прям очень плотно. И с кем-то вообще я в покерные времена даже не был знаком. А сейчас уже познакомился по какой-то другой теме и начал общаться. Вот, например, я был в Майами, и вот там Гнат сейчас обосновался. Но он уже там больше в крипте, чем в покере. Ну вот тоже такой пример такого... интересного покер-не-покер знакомства.
Ну, вот из тех людей, с которыми тогда все начиналось, с кем-то поддерживаешь близкие отношения?
Да. В принципе, вот с одним из сооснователей покерофа был такой шок у нас на сайте. Мы, в принципе, общаемся, какие-то проекты делали вместе. Ну вот, по сути, тот партнер, с кем мы и сейчас покеров вместе еще держим, ну, понятное дело, я общаюсь. Да и с Максом Кацом я виделся недавно.
О, интересно.
То есть, ну, может, там не суперактивно, но периодически, не знаю, со многими как-то пересекаюсь.
Но вернуться в покер при этом не тянет.
Да, наверное, нет. Как-то сейчас все идет, ну, вот, в другом направлении. Единственное, что не то, что вернуться. Я подумываю и потихоньку собираю, вот, скажем так, совместный продукт моего текущего предприятия, ну, для покера. Я думаю, что рано или поздно я его сделаю. И даже интересно, что я там тоже в Америке познакомился с одним товарищем, ну, тоже вот по теме искусственного интеллекта и поведения человека, и оказалось, что у него, его компания тоже делала какое-то огромное исследование, собирала кучу данных по покеристам, чтобы тоже через какие-то алгоритмы отслеживать их эмоции, еще что-то. Ну, вот мы с ним будем подробнее общаться чуть позже, так что может, это тоже во что-то вырастет. Так что я думаю, что еще какие-то будут проекты и в покере.
Что бы ты посоветовал сейчас молодым людям в районе 18-20 лет? Играть в покер или заниматься бизнесом?
Да я бы посоветовал... Я бы посоветовал крипту изучать. Не, крипту изучать. Я думаю, просто крипта и покер, мне кажется, супер тесно связаны. Просто огромное количество покеристов нашло себя в крипте. Вот. Я думаю, что покер, он очень полезное и развивающее занятие. И я думаю, что хотя бы какое-то время им позаниматься, поиграть точно лишним не будет. Мне кажется, что это очень хорошо развивает и дает, ну, многие уроки, которые вообще везде пригодятся. Сама вот концепция там мат-ожидания и игре по вероятностям и так далее, и вот это вот невосприятие неудач, вот это все, это просто такая фундаментальная штука, которая пойдешь ты в инвестирование, в бизнес, куда угодно. Ну, это прям супер-мега-фундаментальный урок, который везде пригодится. Ну, тот же какой-то анализ людей, поведения. Ну, то есть покер дает очень-очень много, мне кажется, полезных навыков. Насколько это, если сейчас начинать перспективное занятие, мне кажется, нет. Потому что при уровне какой-то уже технологизации ботов, которые там все больше везде пролезают, и какой-то, может быть, отсутствие большого притока фишей, ну, с какого-то мейнстрима, мне кажется, довольно сложно. Сложно. Безусловно, кто-то все равно найдет, все равно есть куча возможностей. Есть всякие Китаи, есть всякие клубы, то есть, ну, как и в любой сфере, она никогда, ну, она живет, это просто, ну, такая взрослая сфера, где возможностей не супер много, но они есть. И где при желании, ну, человек может добиться исключительных успехов. Но учитывая, что это, ну, взрослая сфера, это будет очень-очень непросто, и, ну, и придется постараться. То есть, ну, когда мы начинали, было не так. И поэтому, например, сфера типа крипта уже тоже, наверное, не супер-мега молодая сфера, там она уже тоже зреет, но там, наверное, еще она более молодая. Вот.
Класс. Совет от умудренного опытом и жизнью Андрея Докторова. Спасибо тебе огромное, это было интересно. Надеюсь, что твои проекты будут развиваться и, блин, прям вот, ну, реально не по себе от того, что какая-то штука может просчитать тебя с точки зрения того, что ты делаешь и на что ты настроен. Ух, ну ладно. Реалии современного мира, что там сделаешь? Пускай только все это в плюс работает, а не в то, чтобы люди убивали друг друга, делали друг другу плохо.
Тут именно надо. Так. Ради этого и тружусь, можно сказать, чтобы это принесло нам пользу.
Спасибо тебе огромное. Удачи тебе во всем. И до встречи. Я надеюсь, что когда появится этот покерный проект, ты обязательно нам тоже про него расскажешь.
Да, спасибо, Паша. Счастливо.
Счастливо, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи ровно через неделю в подкасте «Жизнь как покер».
Всем пока.